Картина недели.
Добрый вечер, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также по традиции мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это вечер пятницы, а значит, в ближайшие два часа мы обсудим самые яркие и резонансные события уходящей недели. Ну что ж, мы начинаем. В ближайшие два часа у нас замечательные гости, надо сказать. В этой студии прямо сейчас депутат Государственной Думы и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам. От себя добавлю. Одна из самых ярких женщин в российской политике. Оксана Дмитриева сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, спасибо большое.
Спасибо, это можно понять как комплимент.
Это и есть комплимент.
Да, подарок 8 марта.
Первый вопрос, все же дежурный у нас ко всем гостям. Какое событие лично вам показалось на этой неделе самым резонансным, самым важным? Вот можете ли вы что-то выбрать?
Ну, я думаю, на этой неделе одно событие, которое, на мой взгляд, важное для экономики страны, это назначение или предложение кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Центрального банка. В мире, ну, наверное, конечно, избрание Папы Римского. Ну, а для нашей партии, наверное, то, что прошло обсуждение на бюро, и два наших коллеги были исключены из партии «Справедливая Россия».
Ну, обо всем по порядку. Раз вы начали с Эльвиры Набиуллиной, напомню, на этой неделе Владимир Путин, президент страны, выдвинул на пост председателя Банка России своего помощника Эльвиру Набиуллину. Об этом он заявил на встрече с нынешним руководителем Центрального банка Сергеем Игнатьевым, который в связи с возрастом покидает этот пост, и на этой встрече присутствовала и сама Эльвира Набиуллина. Вы сказали о том, что это важное событие, но для большое количество россиян не разбирается досконально, каковы функции Центрального банка, какова роль его руководителя. Вот почему это действительно важное событие, на ваш взгляд?
Это событие, которое предопределяет. Я хочу сказать, что по нашей Конституции Центральный банк, он независим. И он независимо проводит денежно-кредитную политику и обеспечивает устойчивость рубля. И непосредственно от политики Центрального банка во многом зависит конкурентоспособность российской экономики. Зависит, ну, не впрямую, конечно, здесь принимает решение, может быть, больше правительства и председателей правительства, но, тем не менее, позиция председателя Центрального банка важна. Это вопрос о том, будут ли и дальше наши бюджетные средства в виде доходов от экспортной пошлины на газ и на нефть, и налог на добычу полезных ископаемых, не использоваться в бюджете на традиционные бюджетные расходы, наука, образование, культура, национальная оборона, или они будут вкладываться в составе золотовалютных резервов ЦБ в чужую экономику. Это, в общем, очень важный вопрос, который...
Как во многом происходило последние
не то, что годы. Во многом, а как происходит, происходило, и, к сожалению, будет происходить, потому что, ну, зная позицию Эльвиры Набиуллиной, вряд ли она эту практику будет пресекать. Это вот что касается этого вопроса. Далее вопрос, будут ли у нас дорогие кредиты, или все-таки Центральный банк будет способствовать тому, чтобы кредиты стали более дешевыми, работать и с банками соответствующим образом и изменять позицию по отношению ставки рефинансирования Центрального банка. Будет ли оно дальше укреплять рубль и фактически делать всю нашу продукцию отечественного производителя более дорогой, либо она будет придерживаться, допустим, китайского варианта, когда они не допускают укрепления юаня и поэтому заполонили своими товарами весь мир.
Но, судя по всему, к этому пока не назначению, а пока лишь предложению Владимира Путина, вы относитесь довольно скептически.
Да, я отношусь как к той политике, которую, скорее всего, Эльвира Набиуллина будет проводить. Я отношусь отрицательно. Я считаю, что здесь нужна принципиально иная политика. И поэтому вряд ли я и фракция «Справедливая Россия» будет голосовать за ее кандидатуру. Хотя с точки зрения личных качеств, профессиональных, у меня я отношусь к ним с уважением, скажем так.
Ну что ж, к этой теме мы еще вернемся. Еще раз добавлю, на этой неделе Владимир Путин заявил о том, что вносит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на руководящий пост в Центральном банке Российской Федерации. Хочется поговорить о политике, естественно, уж так получилось, что ваша партия была в центре внимания на этой неделе, не лично ваша партия, которую вы представляете в Государственной Думе. Геннадий Дмитрий Гудков больше членами «Справедливой России» не являются. Во-первых, ваше отношение к этому решению Бюро Президиума «Справедливой России».
Знаете, я, по-моему, исчерпывающе дала характеристику в своем твиттере, поэтому...
Не все читают ваш твиттер.
Да, ну и тем не менее. Мне представляется, что есть вопросы в целом, вот последнее время, у нас на принципиальные вопросы, судьбоносные для страны, не обращается никакого внимания. То есть они проходят, вот, например, закон о Росфинагентстве в первом чтении был принят, о передаче частной структуре средств резервного фонда и фонда национального благосостояния на прокрутку. Это не больше, не меньше, как 10 годовых бюджетов здравоохранения, либо 8 бюджетов образования, и вот просто так вот. Причем в абсолютном молчании, хотя в Думе была по этому поводу жаркая дискуссия. И меня часто упрекают, что вот для меня важны деньги, а значит не люди. Но в данной ситуации что значит 5 триллионов отдать частной структуре на прокрутку, распил, распиловку, растаскивание и так далее? Это недолеченные больные, это отсутствие образования, это недоремонтированные квартиры, это непостроенное жилье. То есть это касается непосредственно самых вот главных вопросов жизни и здоровья граждан. И уж, конечно, это ну такой масштаб коррупции, ну такая возможность, что тут Рособоронсервис на какие-нибудь там 5 миллиардов или 50 миллиардов, он просто отдыхает, поскольку 5 триллионов – это в 100 раз больше, чем 50 миллиардов. Поэтому тут можно размах может быть совершенно астрономический. А у нас обсуждают, то обсуждают Пусси Райт, то обсуждают закон о пропаганде гомосексуализма, то антитабачный закон. Они, может быть, имеют определенное значение для очень узкого...
Вы считаете, что антитабачный закон имеет влияние только на очень узкую группу людей в нашей стране?
Он влияет, безусловно, но не по масштабам его влияния на судьбу страны, его невозможно сравнить ни с законом о Росфинагентстве. Закон Димы Яковлева нельзя сравнить с законом об образовании, который шел абсолютно одновременно при полном молчании. А там затрагиваются судьбы и детей-инвалидов, и детей-сирот, и одаренных детей, просто обычных детей, маленьких детей, студентов и не студентов, ну, в общем, всех. Вот. Примерно то же самое вопрос вот сегодня в Думе. Сегодня на комитете по бюджету была принята маленькая поправка, маленькая, в закон о счетной палате, который сейчас идет новая редакция, о том, что первое октября счетная палата заново формируется и меняется ее кадровый состав. Тогда, когда и председатель счетной палаты Степашин совсем недавно был избран на второй срок, и Горегляд, его заместитель, тоже вот совсем недавно они приступили к обязанностям. Почему я так говорю о счетной палате? Потому что в нашей стране, где редко найдешь министра, который знает ту отрасль, которую он возглавляет. А если он знает, то к нему, как правило, все равно масса претензий. Если не у партии власти, то у оппозиции. где никогда единогласно не утверждался ни премьер, я уже не говорю об отношении к министрам. И вот единственный орган, единственный кадровый состав – это Счетная палата, которая никогда не вызывала никаких негативных отзывов ни у одной из фракций в Государственной Думе. Потому что только благодаря Счетной палате, во-первых, мы имеем возможность скрывать и получать информацию о тех многочисленных аферах, которые есть. Это фактически единственный инструмент борьбы с коррупцией, ну, который имеется, потому что я...
Который работает.
Который работает. Нет, вы правильно сказали, именно не который имеется, а который работает. И во многом это вот благодаря... Не во многом, а, я думаю, на 100%. Благодаря тому кадровому составу, который там есть. И вот эта поправка, это фактически удар по счетной палате, по конкретным персоналиям. Возможный удар. Может быть, мои опасения неоправданы, и Степашин будет заново предложен и избран, так же, как и Горегляд. Но все равно это опасность. Причем такая опасность, вот кадровая, которая, ну, самым сильным, ну, сильнейшим образом повлияет на бюджетный процесс и вообще последний очаг такой борьбы с коррупцией. Никакой информации. Хотя все должны вообще шуметь и грудью встать на защиту.
Но все
да,
же.
И грудью встать на защиту Степашина. Поэтому я полагаю, что этому
событию
уделено слишком много внимания, чем оно того заслуживает. Я свою позицию высказала. И дальше средства массовой время, которое вы мне выделили, я хочу тратить на те вопросы, которые считаю важными.
Но все же, ваши отношения. Вы сказали о том, что вы написали об этом в Твиттере. Очень многие там не пользуются Твиттером, не подписаны на вас. Если можно, и поделиться и с нашей аудиторией, ну, вашим отношением, как одного из самых ярких...
Да, я полагаю, что там было чрезмерное даже количество нарушения и устава, и партийной этики, и отношений с коллегами, которые были вполне достаточными основаниями для исключения. Хочу сказать только одну вещь. Поскольку я базируюсь всегда на фактах и цифрах, по поводу истории с прохождением в Государственную Думу «Справедливой России». Дмитрия Геннадия Гудкова. Результат «Справедливой России» на выборах 13,5%. Результат Геннадия Гудкова по Москве 11%. То есть ниже средней по России. А что значит средний по России? Это там 0 в Чечне, там, значит, 2% в Ингушетии. Ну, то есть это с учетом всех вот этих национальных республик, где как бы нам был записан абсолютный 0. Во всех городах-миллионниках это где-то в среднем 17-18%. У Дмитрия Гудкова в Тамбове вообще 6. То есть 2 раза ниже, чем средний результат по стране. Ну вот в Санкт-Петербурге моем 24%, несмотря на вопиющие фальсификации, на самом деле 30%. Поэтому нужно как бы иметь в виду, что в Государственной Думе они оказались не благодаря какому-то собственным выдающимся результатам и популярности, а благодаря высокому проценту, который получила «Справедливая Россия», причем гораздо более высокий процент был в других регионах.
То есть, получается, они попали в Государственную Думу во многом благодаря вам лично, потому что результат в Питере, например, был во многом обеспечен вами.
Ну, чего же греха таить? Я в сердцах так сказала. Я не думаю, что только благодаря мне, потому что есть и другие регионы, где Олег Шейн, существенный результат, он не попал не потому, что у него результат низкий, у него результат высокий, у него округ маленький. То есть по численности. Поэтому тут можно попасть в Государственную Думу, получив и 6%, если тебе очень много областей приписали по этим 6%. Ну, это просто вот, чтобы было понятно, потому что я понимаю, что ну вот логику и своим коллегам, допустим, и в Санкт-Петербурге, когда ну, предписываешь какое-то поведение уже в собрании, в законодательном собрании, то все время, ну, как бы вспоминаешь, вот за счет чего был обеспечен электоральный результат, какие обещания были даны во время выборов, за какую конкретно программу голосовал избиратель, и ну вот это, безусловно, всегда напоминаешь. Поэтому это тоже очень важно. Знать и понимать. И в данной ситуации совсем другая позиция у Ильи Пономарёва, который честно говорит, да, я своим мандатом обязан справедливой России.
Но не секрет, что многие люди, которые выходили на Болотную площадь, представители так называемой внесистемной оппозиции, сторонники этой самой внесистемной оппозиции, на выборах в Государственную Думу голосовали за справедливую Россию.
Да, безусловно.
И для них лидерами в справедливой России как раз являются и символами вот этой протестной активности являются Геннадий Гудков и Дмитрий Гудков. Вот не потеряете ли вы вот этот самый электорат, и не является ли это оскорблением в отношении этих людей?
Еще раз. Люди, которые выходили на Болотную площадь, вышли, ну вот самые массовые митинги, против фальсификации на выборах. Люди, которые выходили на Болотную площадь, выходили против фальсификации на выборах. И тогда это были, ну, вот 100-тысячные толпы, и люди совершенно справедливо возмущались вот этими результатами выборов. Потом, к сожалению, была попытка, ну, очень многих лидеров, которые даже в выборах не участвовали, или участвовали, но на самом деле не оказались теми, чьи голоса украли. Не представляется, что в Тамбове у нас ничего не украли. Это было те 6%, которые получил Дима Гудков. Попытались, и, может быть, частично успешно, во-первых, подменить лозунги, потому что против фальсификации потом уже никто не выступал. Я судилась, и мои коллеги из Санкт-Петербурга, мы оспаривали результаты выборов в течение года. И прошли все инстанции по 221 участку. То есть у нас огромная была собрана доказательная база. Я чуть не видела вот уже потом какой-то поддержки со стороны, ну вот, уже очень сузившегося вот этого протестного движения, потому что, ну, оно, во-первых, сильно сократилось за это время вот этой волны, ну, вот народного негодования, она ушла, а четкие ну, вот, лозунги, которые следовало бы ставить, потому что я бы считала, что это пересчет, ну, то есть борьба конкретно против фальсификации, пересчет голосов. И если бы они были сконцентрированы вот именно в этой области, то, возможно, нам бы удалось добиться пересчета голосов и пересмотра хотя бы по некоторым, даже пусть локальным регионам. А это очень важно. Это было бы залогом того, что фальсификации не будет в следующий раз. А поскольку мы не добились в судах пересчета, мы выигрывали процессы только там, где были признаны нарушения на выборах, но не было требований пересчета. А вот пересчета не добились, особенно который влияет на какой-то результат выборов, мы не добились ни по одному участку. Вот. Вот это очень, это, понимаете, можно очень долго говорить о протестном движении, о том, что пошла приватизация протеста. Я, к сожалению, в своей уже долгой политической жизни дважды наблюдала процесс приватизации протеста. Это в начале 90-х, когда вот эту демократическую волну миллионы выходили на улицы, и потом этот протест был приватизирован вполне конкретно, ну вот, лидерами демократическими первой волны, которые его капитализировали, вполне конкретную собственность, акции, имущество, олигархат и так далее, и фактически обманули тех людей, которые выходили на улицы. Так, ну, сейчас это в гораздо меньшем объеме, но все-таки не некоторая приватизация протеста вот в таком плане имеется.
Еще один вопрос вот по поводу этой истории с исключением Гудковых из партии. Это правда, что вы не подаете руку младшему Гудкову?
Да, это правда, но я тоже об этом уже сказала достаточно.
Причем давно. В двух словах, вот что, почему это? Все-таки и вы лидер партии, один из самых уважаемых представителей «Справедливой России», и он во многом...
Значит, я думаю, что тех, кого этот вопрос интересует, может эту информацию найти в интернете.
Ну что ж, поехали дальше. Хочется поговорить и о экономических новостях, о событиях в сфере экономики в нашей стране. Пенсия. Эта тема волнует огромное количество, по понятным причинам, россиян. На этой неделе Минтруд опубликовал положение новой пенсионной реформы, которая будет начислять, согласно которой будут начисляться наши пенсии в будущем. Нюансов там довольно много, но главное, чтобы заработать право на пенсию, нужно будет отработать не менее 15 лет. Сегодня нижний порог 5 лет, но он будет постепенно повышаться. Еще раз добавлю, что это лишь концепция, это не принятое решение. Но вот как вам это предложение Министерства труда, Минтруда, и вообще ваше отношение ко всем этим пенсионным реформам, которые не останавливаются уже?
Ну, надо начать с того, что реформа, которая была в 2002 году, она полностью провалилась. Кстати
вот
говоря,
накопительные.
Да, накопительные, за которые, кстати, Геннадий Гудков, будучи в «Единой России», голосовал. И в течение нескольких лет, пока у него не произошла реинкарнация уже в социал-демократическом обличье, неоднократно спорил со мной в эфире по поводу эффективности этой вот пенсионной реформы. Смысл ее в том, что переход от распределительной пенсионной системы к накопительной, которая этот переход, он порождает, во-первых, эффект двойного бремени, когда одновременно надо накапливать пенсию работающему поколению и платить пенсию ныне живущим пенсионерам.
Это вот то, что существует у нас
сейчас,
сегодня.
Да, сегодня. И этот эффект длится 50 лет. То есть с 2002 года, ну, затем, значит, до 2052. И пик ее в 2024 году. То есть это очень много. В деньгах это вот как. В 2013 году это 580 миллиардов рублей. Ну, это примерно наш бюджет на здравоохранение. Чуть меньше, чуть больше бюджета на здравоохранение, чуть меньше бюджета на образование. Чтобы поняли. Это те деньги, которые платят работодатели, то есть бизнес, и они не идут на выплату текущих пенсий, а идут на накопление будущему поколению, то бишь вам. И уходят во Внешэкономбанк и в частные управляющие компании. Уходят, и там благополучно обесцениваются. Поэтому, когда вы пойдете на пенсию, вы эти деньги не получите, а что вы получите, можете спросить у своей бабушки, которая вам расскажет, что если бы ей сказали там в 80-м году, что накопленные ею 1000 рублей, она, значит, в 2013-м купит 2 килограмма мяса, она бы, значит, приняла этого человека за сумасшедшего. Но, тем не менее, вот это произошло. Примерно то же самое будет и с вашим накопленным взносом. Поэтому из этих денег вы пенсию точно не получите. Но сейчас от выплаты текущих пенсий эти деньги ушли. Работодатель, бизнес их заплатил. То есть для него это нагрузка. А ушли куда они? Ушли финансовым посредникам. И уже это растет огромные суммы, некоторые еще можно найти, некоторые уже тоже где-то испарились, как свидетельствуют отчеты счетной палаты, которые мы потом можем в скором времени не получить при смене кадрового состава. Вот суть реформы. В результате этой реформы мы получили по-прежнему низкий размер пенсии, высокий тариф страховых взносов и огромную дыру в бюджете пенсионного фонда. Поэтому пенсионная система в любом случае нуждается в изменении. Но как ее изменять? Есть разные варианты. Наше предложение – отменить вот этот накопительный элемент.
И вообще отменить.
Вообще отменить. И все деньги, которые идут от выплаты текущих взносов, пускать на выплату текущих пенсий. Потому что какой смысл? Эти деньги от налогов уходят во внешэкономбанк. Внешэкономбанк их отдает в федеральный бюджет, потому что он покупает ценные бумаги, больше ничего, практически никуда не вкладывает. А федеральный бюджет все равно компенсирует дефицит пенсионного фонда. То есть такой вот кругооборот денег, вот, но при этом идут ответвления, оплата посредникам и так далее, и исчезновение какой-то части. Это вот деньги совершают такой кругооборот. Это первое, что нужно сделать. Во-вторых, нужно действительно уточнить пенсионную формулу, но не для того, чтобы снизить размер пенсии, как, к сожалению, предлагает Минтруд, а наоборот, чтобы их повысить. Потому что у нас размер пенсии составляет сейчас меньше, чем 40% от средней заработной платы.
Вот вы сказали пенсионную формулу, но не все понимают, о чем идет речь.
Механизм расчета пенсии.
Ну, то есть за что человек...
Да, механизм расчета пенсии. Он и так сейчас очень сложен, потому что есть периоды до 2002 года, есть периоды после 2002 года. Механизм здесь принципиально изменился. До 2002 года идет от стажа и заработка, а после 2002 года от уплаченных взносов.
Вы сейчас говорите о экономической, скажем так, а математической даже составляющей вот всей этой пенсионной реформы, но на что обратили внимание обыватели? Раньше было 5 лет, сейчас предлагается 15 лет. Вот как вы относитесь к увеличению минимального стажа для получения пенсии?
До 15 лет я отношусь отрицательно, потому что 15 лет может быть критично для очень многих граждан, потому что у многих прошли, ну вот, период их трудовой периографии как раз пришелся на 90-е годы, 2000-е годы, и они могли оказаться без заработка и без страховых взносов не по своей вине. Либо они вообще не имели заработка и не имели работы постоянной, либо они вынуждены были идти на теневую занятость. Кроме того, сейчас стажи исключены периоды учебы, периоды другие подготовки к трудовой деятельности, исключены, ну, не в должной мере включаются уход за ребенком. Поэтому вот с учетом исключения этих периодов вообще еще определенная категория граждан может оказаться в дискриминационном положении. Теперь, как это повлияет на размер пенсии? Дело в том, что пенсии у граждан, у кого небольшой стаж, они и так маленькие. Они и так маленькие. И если они не повышать пенсионный возраст, они все равно будут выходить на пенсию в 55 и в 60 лет. И получится, что то, что им не дадут в виде страховой части пенсии, им все равно должны будут доплатить в виде доплаты до минимального размера пенсии. Поэтому я даже и экономии здесь никакой не вижу. Поэтому мне представляется, что повышение стажа необходимого, оно должно быть максимум до 10 лет. Ну вот максимум это. И то только при условии, что будут учитываться в стаже уход за ребенком, учеба и другие так называемые нестраховые периоды. И только при условии, что будет решен вопрос с военными пенсионерами. Потому что сейчас военные пенсионеры имеют право получения пенсии за счет работы на гражданке, если у них стаж больше 5 лет. А 10 лет для них это уже очень много, потому что 5 лет, да, может быть, а 10 может и не быть.
Еще один принципиальный вопрос. Вот в этой концепции, которая была опубликована, концепция, разработанная экспертами по заказу Минтруда, планируется, что пенсионеры не смогут одновременно получать и зарплату, и пенсию. Вот как вы относитесь вот к этому предложению, запрет на одновременное
получение? Нет, это совершенно недопустимо. Я в свое время могу считать своей заслугой, что при рассмотрении вот этой провальной реформы я все-таки добилась получения полной пенсии работающим пенсионерам, поэтому я считаю, что это принципиально, мы это уже проходили. У нас уже были больницы без нянечек, школы без врачей, потому что пенсионеры ушли из, прежде всего из бюджетной сферы, с малооплачиваемых мест в бюджетной сфере. И я думаю, что это... особенно с учетом и заработка, и самого размера пенсии, это совершенно недопустимо.
Ну что ж, это мы сегодня, это пятничный вечер, подводим итоги.
А потом это
недели.
Несправедливо, потому что человек, он уже заработал, он имеет стаж.
Ну,
он
социальная имел, справедливость.
Да, он имел заработок, он уже, у него есть право выхода на пенсию, то есть у него уже, как мы говорим, страховой случай возник. Продолжение его работы – это подарок нам всем с вами, улучшение косвенно-демографической ситуации. Поскольку он уже должен быть на отдыхе, он продолжает работать, продолжает платить взносы и продолжает осуществлять свой вклад в ВВП. И тем самым улучшается отношение реально работающих и тех пенсионеров, которые... находится на пенсии.
Я напоминаю, это пятничный вечер. Мы в ближайшие 20 минут от экономики далеко не уйдем. Оксана Дмитриева у нас в гостях, еще раз напомню. А вот в 19.00 в этой студии появится писатель, режиссер, журналист Андрей Максимов. С ним мы поговорим уже о новом Папе Римском, о том, что происходит в Большом театре. Ну а сейчас еще одна экономическая тема. В стране продолжают ликвидироваться в массовом порядке индивидуальные предприниматели. Ну, ИП, такая организационно-правовая форма для малого бизнеса. По последним данным Минэкономразвития, и это обсуждалось на этой неделе, в том числе с начала года прекратили работу 7% мелких бизнесменов. Цифра колоссальная. В абсолютных цифрах это почти 300 тысяч человек. Во-первых, можно ли говорить о том, что... Ну, во-первых, как вы оцениваете вот эту статистику? Это трагедия, ничего страшного, они там из ИП просто перешли в другую форму. Это из
Вчера мы проводили, я председатель комитета торгово-промышленной палаты по социальной политике, вчера мы проводили как раз расширенное заседание комитета. И у нас выступал председатель Вятской торгово-промышленной палаты с очень интересным обследованием, которое они сделали. И я вот по памяти приведу данные, которые он дал. 40% вот бывших индивидуальных предпринимателей, они переоформились как наемные работники. То есть это просто было оформление бизнеса через индивидуальных предпринимателей, поскольку это было выгоднее с точки зрения налоговой нагрузки. Они, очевидно, переоформились и в предприятия и действуют по упрощенной системе налогообложения, и это, ну, они тоже оптимизируют свою налоговую нагрузку, это стало с их точки зрения более выгодно. Определенное количество еще, да, определенное количество предпринимателей, порядка 15% заявили, ну, естественно, это же не это опрос, это дружественные структуры, а не налоговые, что они будут работать в темную. То есть 15% ушло в тень. Реально закрылись, то есть свернули свою деятельность порядка от 2 до 3%. Ну и там какие-то разные другие формы, там как бы пенсионеры, очевидно, они тоже изменили форму, потому что по некоторым формам, если уже пенсионер, то можно не уплачивать взносы. Но тем не менее, да. Это для некоторых, это все равно, что бы мы там ни говорили, это увеличение налогового пресса на малый бизнес. Причем для очень многих секторов это критичное увеличение налогового пресса.
Ну, давайте напомним, просто с этого года выросли значительно страховые взносы, которые должны платить индивидуальные предприниматели. Но все же это получается, что большинство просто переоформили свою.
Даже если они это переоформили, это все равно увеличение налогового пресса. Они переоформили, то есть смысл такой, что они не исчезли, но они либо ушли в тень, либо они переоформили в другую, как бы в другой режим, по которой они все равно платят больше, чем платили раньше.
Вы представитель «Справедливой России». Почему вы так скептически относитесь к этому налоговому бремени? По идее, левые должны как раз выступать за это.
Дескать, вы знаете, левые,
справедливость,
да, левые считают, что денежки, как бы налоговый пресс, нужно увеличивать на олигархат и на демонстративное паразитическое потребление. А с точки зрения пенсии, пенсионной, у нас, вот видите, потенциально собирались с малого бизнеса получить 40 миллиардов. А финансовым посредникам подарили, потому что они оттянули отмену налогового накопительного элемента на год, им подарили 580 миллиардов. Это просто им подарок. То есть весь бизнес, включая малый, скинулся для того, чтобы управляющие компании, НПФ и самый большой жирный Внешэкономбанк, они могли вот эти деньги крутить, значит, заниматься так называемым бизнесом по инвестированию этих средств. Вот, поэтому источник другой. Другое дело, что произошло с этим законом. И почему мы так не боролись вот именно против этого увеличения, когда оно ушло? Это, пожалуй, единственный случай, ну, вот в моей практике. Потому что это было все в одном флаконе. Был частичный отказ от накопительной, который мы пробивали. И правительство то с нами соглашалось, то оно потом снова оттягивало. Ну, в общем, короче говоря, битва была вот по этому пункту. Второе, в этом же законе было потенциально в первом чтении увеличение коэффициента дожития, то есть фактически уменьшение пенсии, потому что это увеличение знаменателя, на который делились ну, вот, накопленный пенсионный капитал. Поэтому тоже на этом вот, как бы вопросе мы сосредоточили свои усилия и добились-таки ну, вот, отмены этой нормы. И вот это в данной ситуации вопрос вот по малому бизнесу, он как-то... Ну вот, не был на острие борьбы, и, в общем, наверное, это тоже наша вина. Мы должны были работать по всем фронтам. Ну, сил просто не хватило.
У нас остается порядка 9 минут в прямом эфире. В этом блоке Оксана Дмитриева у нас сегодня в гостях. Последняя на сегодня экономическая тема. Минэкономразвитие разработало обновленный план приватизации госактивов. Вообще, это слово «приватизация» вызывает, наверное, дрожь у огромного количества россиян. Так вот, согласно этому плану, представленному Минэкономразвития, российский бюджет в текущем году получит до 1 триллиона рублей дополнительных доходов, что составляет почти 8% всех доходов бюджета. Об этом сообщают СМИ. Надо сказать, что официально еще, насколько я понимаю, об этом еще не было объявлено. Но все же новая приватизация к нам пришла, к нам приходит. Простой обывательский вопрос. Как сделать так, чтобы у нас не повторилась вот бандитская приватизация в начале 90-х?
Никак не сделать, не надо просто ее осуществлять.
То есть мы идем по этому
Мы идем по пути 90-х, но если в 90-х это было еще какое-то оправдание, что нужно было создавать рыночный сектор через приватизацию. Там, допустим, приватизировались кондитерские фабрики, булочные, швейные мастерские, и то, что реально должно функционировать на конкурентном рынке, то сейчас под приватизацию идут аэропорт Шереметьево, идут Новороссийский или морской порт.
Сбербанк, да, ВТБ, крупнейшие,
да, Сбербанк,
банки.
ВТБ, который мы только недавно накачали вот под завязку, значит, бюджетными деньгами, и передали им всю... фактически розничную сеть. Идет Росгидро, второй этап. Уже, казалось бы, мы должны были научиться, что реформа электроэнергетики не дала ничего, кроме аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, бесконечных отключений, не дала ни копейки дополнительных средств, ну или, я не знаю, не могу сказать ни копейки, частных инвесторов, и огромные вложения со стороны бюджета. потому что вот Русгидро – это моя любимая компания, просто любимая, которая недавно потеряла 1 миллиард, как выяснил президент. Вот, но при этом в конце года из бюджета федерального в компанию Русгидро было перечислено 50 миллиардов рублей.
Сейчас эти компании сидят на бюджетной игле.
Они вот не сидят на бюджетной игле.
Почему? Но вы сами об этом только что сказали.
У вас, понимаете, как? На бюджетной игле компания Русгидро, которая уже приватизирована, она уже акционерное общество. И каждый раз она не может, реально, будучи акционерным обществом, имея частный менеджмент, ну это же акционерное общество, она нигде инвестиции найти не может. Получается, что каждый раз пакет продается, опционы менеджменту раздаются, и или в этот же год, или в следующий бюджет вкладывает в уставный капитал ОАО. То есть это получается такой кругооборот. Пакет акций продается, из бюджета вкладывается.
Но все же,
пакет акций продается.
Учебник экономики 9 класса. Частный бизнес управляет структурой более эффективно, чем государство.
Значит,
или нет?
Вы знаете,
вы лучше разбираетесь,
да, в экономике,
я доктор
чем экономических
я.
Наук и профессор. И поэтому я считаю, что в 9 классе учебник экономики давать не надо детям. Потому что это либо вульгаризмы, ну, такие, как вот вы мне
которые
сказали, да, либо вообще вещи неправильные.
Ну, вот то, это, что я сейчас озвучил,
да,
это неправильно?
Это может быть правильно при определенных условиях на определенных рынках. Это правильно на конкурентных, немонополизированных рынках, когда речь идет не о естественных монополиях и не о инфраструктурных объектах.
То есть в нашем случае Сбербанк, ВТБ, Шереметьево и все те структуры, которые частично или полностью
они планируются
продать,
да.
Их Сбербанк, нужно
Сбербанк,
государству,
да,
держать
Сбербанк,
в своих руках.
Сбербанк, ВТБ, они уже монополии. То есть получается, с банковской системой это отдельная песня. То есть с самого начала у нас были и как бы развивалась частная банковская система. Банки это не то, где это не инфраструктура, это не аэропорт Шереметьево. Банки вполне могут быть частные, и здесь вполне может быть конкурентная среда. Но всю эту конкурентную среду уничтожили, потому что без конца увеличивали требования к уставному капиталу банка, к резервам, к требованиям к страхованию и так далее. И у нас вся реальная частная банковская система, которая возникала на собственной основе за счет собственного предпринимательского риска, она была уничтожена. И остались фактически вот эти госбанки. А теперь говорят, нет, вот те, что создали, значит, все банки обанкротили, которые, значит, создавались за счет частной предпринимательской инициативы, а теперь давайте мы, значит, их сделаем за счет приватизации. Но при этом никакого предпринимательского риска у этих банков не будет. То есть они будут распоряжаться и получать дивиденды и зарплаты менеджмента и доходы собственников, как у частной компании. При этом риска предпринимательского при такой конечно системе не будет. Поэтому с банками это особый разговор. Смысла в этом с точки зрения эффективности никакого нет. Что может подлежать приватизации того, чего нет в этом списке?
Если можно кратко.
Да, у нас есть по реестру более 2000 акционерных обществ, в которых есть еще пакеты государства. Есть определенные небольшие пакеты по 4-5%, 6% в тех секторах, которые конкурентные. И пакеты государства, они вообще там ничего не дают. Вот от этих пакетов можно избавляться.
Ну что ж, у нас остается 2 минуты. В завершении не могу не спросить. Ваши коллеги по Государственной Думе, не по фракции, очень долго и в этой студии рассказывали нам о том, надо депутатам избавиться от заграничной недвижимости. Вот как это Пехтин, которого сегодня в центре внимания оказался единорос Пехтин, которого сегодня, кстати говоря, Владимира Пехтина лишили мандата депутата Государственной Думы. Но в итоге, получается, об этом сообщают СМИ, я цитирую, депутаты Госдумы решили отказаться отказаться от предложенного ими ранее запрета чиновникам и парламентариям владеть заграничной недвижимостью. В Нижней палате готовы поддержать предложение Владимира Путина и не создавать дополнительных ограничений для госслужащих в этом вопросе. Там счета будут под запретом, но и недвижимость можно иметь. Значит, это правда?
Ну, президентский закон такой.
В нем, еще раз напомним, можно чиновникам и депутатам иметь заграничную недвижимость.
Да, но она должна быть задекларирована. Вы знаете, я здесь не могу говорить, поскольку это тот вот вопрос, где конфликт интересов. У моего мужа небольшой, задекларированный, депутаты Госдумы, задекларированный. Мы были, по-моему, одними из немногих депутатов, которые, значит, честно, начиная с 2008 года, декларировали дачный такой этот масонет, ну, это фактически маленький таунхаус, и стоимость которого меньше, чем стоимость любой самой дешевой однокомнатной квартиры в городе Москва. Но наша позиция следующая. Каков бы закон не был принят по этому вопросу, мы бы его поддерживали.
Ну что ж, но избавляться от... Если вот придется, будьте от домиков.
Нет, если...
Это в Греции, насколько
я понимаю. Да, да, да. Если, понимаете, у меня еще такой подход. Чиновники и депутаты, они столько плохих законов приняли для народа, что народ мучается, что если они по каким-то вопросам помучаются сами, то я не вижу в этом ничего плохого.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Оксана Дмитриева, гость нашего эфира. Сегодня де юре первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Но от себя еще раз добавлю, как в начале, один из самых ярких женщин в российской политической системе. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. У нас сейчас небольшой перерыв, в том числе новости, а потом мы вернемся в эту студию, поговорим в том числе о новом папе римском. В этой студии должен появиться писатель Андрей Максимов. Это радиотелеканал «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Картина недели.